Приветствуем, дорогие друзья. Мы с Натальей Александровной Топлой продолжаем нашу беседу сегодняшнюю. Сегодня продолжаем то, что начали раньше. Это книга Иоанна Златоуста, святителя Иоанна Златоуста о детстве. Книга удивительная, книга своевременная, книга ответ на запросы и церковные, благодатные, и общественные, поскольку вития церковный. Он своими проповедями, своими книгами, он, собственно, не какую-то узкую стратегию реализовывал, богословскую концепцию какую-то, а, в общем, созидал церковь и созидал то общество, в котором церковь находится или которое входит в церковь. Так что эта тема, которая в IV веке приобрела особую остроту, им разрабатывается, раскрывается, при том, что главной опорой своего изложения он берет слова апостола Павла, свидетельствуя об их богодухновенности, об их Божьем благоволении в этих словах, он и разъясняет их в применении к сегодняшней жизни, к современной жизни. И не только 4 века, но вполне подходящей к нашему с вами времени. Да, Наталья Александровна? Приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Мы успели сказать о том, что в прошлый раз, при прошлой беседе, что воздавая великую честь браку, он именно таким образом умудряется воздать должную славу девству, безбрачию. Не противопоставляет их, что очень важно и для нашего современного понимания, но, напротив, угрожает всякими карами тому, кто будет хулить божественные установления и брачные узы считать злыми и враждебными для человеческого спасения, для его принадлежности Церкви Христовой, для его спасения во Христе. Но при этом проблема и вопрос хранения невинности, совершенной чистоты еще не очень привычен обществу, воспринимается и враждебным для государства, как вы рассказали, интересно, заинтересованным в чадороде, активном восполнении уходящих в мир иной людей, и вообще это признак благоденствия государства. Сейчас собираются по этой теме, по теме демографической, и правительства, регионы, власть региональная. Что делать для того, чтобы повысить рождаемость? И если появишься на этом собрании с тезисом «давайте возрождать монашество во всей его полноте», скажет... Как раз недавно у нас было такое собрание, мне было предоставлено слово перед высоким собранием.
Вы сказали о том, что необходимо
монах. Я сказал, что, может быть, мое мнение вообще вряд ли интересует почтенную публику, как монах. Я вроде бы, наоборот, веду подрывную деятельность против рязанской демографической ситуации, не обременив себя супружескими узами и правом, и возможностью рожать детей в обществе прекрасной супруги. Но, и сказав сначала, так сказать, как бы извинившись за собственное безбрачие, потому что выступающие, как правило, говорили, у меня двое детей, у меня трое детей. А кто-то выступал, а нашелся кто-то не вполне удовлетворенный. Доклад говорит, у вас у самого дети есть? Говорит, нету. Ну, а что вы тут тогда?
Да.
Вот, было такого рода, ну, в приличном виде, но все-таки указание. Поэтому я должен был вначале извиниться. Но основной смысл все равно был в том, что именно Церковь дает те нравственные устои в обществе, которые как раз служат к укреплению семей и к здоровому чадородию, которые, крах которого в наше время связан прежде всего с крахом нравственно-духовной жизни, нравственного воспитания, образования, которое не воспитательно сориентировано, а на иных каких-то западных ориентирах по своим целям и задачам установлено. Вот такого рода дискуссия продолжается. Ну, какие еще оппоненты у Иоанна Златоуста в его трудах?
Вот у Иоанна Златоуста как раз вторые его оппоненты после еретиков – это те люди внутри церкви, которые говорят о том, что девство не нужно, что именно для христианина самым лучшим способом проведения его христианской жизни является жизнь в браке. А детство – это как раз подрывная деятельность против империи и вообще против всего человеческого рода, потому что он говорит, продолжают вот эти критики, их цитирует он Златоуст, они говорят, человеческий род истребится, если мы все станем девственниками. Дома опустеют, на нивы никто не будет пахать, вот, и мы все погибнем. Он говорит, и он дальше вот с ними начинает как раз спорить, говорить о том, что внутри церкви для достижения христианского идеала вполне уместно оба пути. И что путь полнейшего воздержания, он даже, конечно, предпочтительнее и быстрее ведет, прямее ведет точно к совершенству. Например, у той же святой Синклитики в ее житии она замечательно пишет, комментируя притчу о талантах. Она говорит, что те, кто находится в браке, и внутри церкви, христиане в браке, рождающие детей. И это те, кто приносит 30 талантов с каждого таланта посаженного. Те, кто живет в христианском браке и соблюдает в нем целомудрие, те приносят плод в 60 крат. А те, кто достигли полного целомудрия, это те, кто приносит плод свой в 100 крат. И она говорит, что прилично христианину восходить из меры в меру – и приближаясь к совершенству. То есть именно воздержание становится, так понимаю, синонимом как бы совершенства. То
да,
есть
Иоанн Златоуст, признаком. Да, примером этого Иоанн Златоуст приводит райскую жизнь.
Да.
Его чудные слова. «Бог создал человека, для которого и сотворил мир первозданный, жил в раю, а о браке и речи не было. Понадобился ему помощник, и он явился». Причем не такой помощник, как звери, тоже были помощниками,
хороший.
Но подобный ему, стоящий напротив, по древнееврейскому, по точному переводу. Не просто ребро, а скорее сторона, которая приобрела отдельное личностное достоинство из той же природы, что и Адам. Понадобился ему помощник, и он явился. И при этом брак еще не представлялся необходимым. Его не было бы и доселе, и люди оставались бы без него, живя в раю, как на небе, и наслаждаясь беседою с Богом. Плотская похоть, зачатие, болезни чадородия, всякая вообще тленность не имели бы доступа к их душе, но, подобно светлому ручью, текущему из чистого источника, люди пребывали бы в том жилище, украшаясь девством. Так что, действительно, Иоанну Златоусту первым делом приходится расчистить само понятие невинности, которое присуще и бесплотным силам, о которых он говорит сам Господь, сподобившись достигнуть Царства Небесного, не женятся, не посягают, не выходят замуж, то есть, но пребывают, как ангелы на небесах. И очевидно, что ориентир для человеческой жизни – жизнь ангельская. «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земле». Это же молитва Господня как раз о чем говорит? О том, что жизнь и бытие ангелов является тем желанным направлением, расположением, к которому призваны стремиться и люди.
Ну, даже выше. Это самый идеал Христа,
да,
конечно.
Да, правильно. В этих же главах первых в книге о детстве Иоанн Златоуст ставит девственников земных выше ангелов небесных, у которых по причине отсутствия всякой плотяности, о чем Феофан Затворник немалый труд подъял подтвердить и доказать, а они в этом смысле и в меньшей степени являют Богу достоинство. Ангельские ангелы в меньшей степени, чем люди, которые подражают ангелам, будучи обремененными плотью. При этом во плоти ревнуют, соревнуют ангелам и оказываются выше их. Человек умален малым, чем от ангел, именно потому что имеет возможность, пренебрегая зовом плоти, явить Богу полноту своей верности и послушания.
Ну, вот он замечательно продолжает это рассуждение и говорит о том, что когда в мир входит смерть, тогда возникает необходимость брака.
Очень яркие слова. «Оженивайся, бо печется о мирских». Видишь ли, откуда получил свое начало брак и от чего он оказался необходимым? От прислушания, от проклятия, от смерти. Сейчас уже, я думаю, насторожились люди в браке, которые нас слушают. Но сейчас начнется.
Я человек в браке, я насторожилась.
Где смерть, там и брак. Не будь первой, не было бы и последнего. Но девство не имеет такой связи со смертью, оно всегда полезно, всегда прекрасно и блаженно. И прежде смерти, и после смерти, и прежде брака, утешьтесь, находящиеся в браке, и после брака, замечает Иоанн Златоуст. Ведь очень многие князья, русские князья, уже уходили в мир иной, приняв великую схиму, приняв монашеский постриг. Это и наш благоверный князь Пронский, Олег Красный Пронский, с именем Косьма, и он, и его супруга, приняв монашество, представились, наш Александр Невский, благоверный князь, и многие другие, которые...
Но это естественное исполнение вот даже того, о чем уже говорила и основательница женского монашества. Прихождение из меры в меру. То есть естественный путь именно совершенства, а не
неподвижности.
Ну, конечно, очень острый вопрос. А что в раю с плотскими отношениями? Один остроумный батюшка современный, когда его спрашивают, а как вы, дети, зачинались, потому что заповедь-то плодитесь и множитесь, и наполняйте землю, она в раю звучит для первых людей, а не после грехопадения. Как? Ну вот батюшка отвечает, говорит, вот я советую вам самому стяжать сердечную чистоту такую, чтобы вы тоже оказались в Царстве Небесном, там, где Адам. Вот у него и спросите. Вот как бы это было, если еще захочется спрашивать что-либо такое, либо это станет очевидным. Но вопрос, тем не менее, не праздный, и святитель его тоже поднимает. Почему в раю не было соития, почему не было близости, почему брак не явился прежде обольщения, почему прежде проклятия не было болезни чадородия. И вот тут очень важный, я думаю, интересный для вас ответ.
Вот опять про болезни чадородия. Все-таки это действительно актуальнейшая тема для этого времени.
Потому что, отвечает святитель Иоанн Златоуст, тогда это было излишним, а после стало необходимым по причине нашей немощи. Как это, так и все прочее. Города, искусство, одежды и множество остальных нужд. Все это привлекла и привнесла смерть с собою. Итак, что допущено по причине твоей немощи, того не предпочитай девству, или лучше сказать, и не равняй с ним. Иначе, продолжая эту речь, ты скажешь, что и двух жен иметь лучше, нежели довольствоваться одной, так как и это дозволено в законе Моисеевом. А затем ты предпочтешь также богатство произвольной нищете, пресыщение воздержанию и мщение великодушному перенесению обид». То есть отторгнешь и все Богом установленное для человека законоположение по причине такой своенравности. Таким образом, Иоанн Златоуст как бы не оставляет своему мысленному оппоненту и не только мысленному, никакого умственного, понятийного пространства, где можно было бы сопротивляться его гимну девства, его учению о его необходимости и совершенстве. Не необходимости, но возможном для человека исполнении с самыми великими последующими плодами. Ну, тем не менее, дальше как раз та мысль, которую я уже упоминал, о том, что не девством ставится препятствие в развитии человеческого рода, а грехом и беззаконием. Тут как раз и глава 18 святителя Иоанна об этом повествует. И как раз пример – это книга, повествующая о праведном Ное, события ветхозаветные, которые о историческом событии, которое является и фактом священной истории, возвещает, что при Ное потоп, погубивший людей, оставившись только несколько человек всей Вселенной, как раз был последствием никак не воздержания или благочестия Ноя, а последствием нечестия, распутства тех, кто как раз никак не хотел остаться в рамках законного супружества. Если бы сыны Божьи устояли тогда против порочной похоти и почтили девство, если бы они не взирали нечестивыми очами на дочерей человеческих, то их не постигла бы такая погибель. Впрочем, пусть никто не думает, будто причиной их погибели я считаю брак. Не об этом я говорю теперь, но о том, что род наш погибает и истребляется не от девства, а от греха.
Да, вот это удивительная мысль. Он же ведь это же пишет и когда говорит о браке, что брак это не обязательно деторождение, может не быть детей его.
Да, как раз
это дает
глава
Господь,
об этом.
Да. И здесь тоже не от девственников оскудевает земля. Не от того, что девствует
ли. Ну, а вот как уже разворачивается этот вопрос в его писаниях о том, что чадородие не необходимо в браке. Разумеется, никаким образом.
Ну, нет, он говорит скорее, да, наверное, что это не его не базовая задача.
Он говорит сравнительно, что и то имеет место, но еще более другое. Брак дан для деторождения, а еще более для погашения естественного пламени. И вот тут как раз уже и начинаются экзегетические его такие проницательные слова по текстам апостола Павла. Свидетель этому Павел, который говорит «блудодеяние ради, во избежание блуда, кижды свою жену да имать, не сказал для деторождения». И затем собираться вкупе, это уже продолжение 7 главы 1 послания к Коринфянам святого апостола Павла, повелевает он не для того, чтобы сделать с родителями многих детей, собираться вкупе, то есть опять состоять в единстве плоти супругом, предписывает апостол Павел, прежде сказавший, что хорошо для упражнения в благочестии, воздержании, прерывать общение, разлучаться с супругом от близости, но не навсегда. А напротив, собираться вкупе, повелевает он, но не для того, чтобы сделаться родителями многих детей, замечает Иоанн Златоуст, а для чего? Да не искушает, говорит вас, сатана. И продолжая речь, не сказал, если желают иметь детей, а что? Аще ли же не удержатся, да посягают. Вначале брак имел, как я сказал, пишет Иоанн Златоуст, две вышеупомянутые цели, но впоследствии, когда наполнились и земля, и море, и вся вселенная, осталось одно только его назначение – искоренение невоздержания и распутства. Ибо для людей, которые теперь еще предаются этим страстям, хотят вести жизнь свиней и растлеваться в непотребных убежищах, брак немало полезен, освобождая их от нечистоты и такой потребности – и сохраняя их в святости и честности. Ну и, впрочем, потом сам Иоанн Златоуст восклицает, впрочем, доколе я буду сражаться с тенями? А чуть раньше он на замечание о равенстве подвига, по-моему, еретического или неэретического, говорит, отойдите от меня, отойдите. Вот, чтобы не быть запачканным этим нечестием.
Безумием, чтобы и мне не впасть в безумие.
И мне не впасть в это безумие. Тем, вроде как это безумие заразительно.
Но оно действительно, говорят, заразительно.
Чудное, яркое, очень сердечное слово. Учиться только, конечно, в каждой строчке. Иоанн Златоуст.
Не зря Иоанн Златоуст, любимый ученик Либания, последнего великого греческого ритора. То есть это, конечно, безупречный текст.
Конечно, другое дело, что красноречие не всегда является отражением благочестия. И сила слова высокого, она очень часто в простоте. И напротив, красноречие становится синонимом некоторого лицемерия, которые, как листья, которые прикрывают отсутствие плодов. Здесь, конечно, теплота переживания, личные отношения к
произносимому. Опять же, они не противопоставляются друг другу. Ведь если ты, например, блестящий резчик по дереву, и тебе необходимо, например, сделать ложки для того, чтобы ими пользовались люди, то если ты блестящий резчик, то ты сделаешь это блестяще. И можно говорить, что да, здесь приложено искусство. Но это не значит, что все равно сила слова в его внутреннем содержании, да, и оно, конечно, очевидно, глубоко Златоуста в связи с его личным подвигом. Потому что, опять же, вероятно, он сам оказывается периодически вот в этих дискуссиях. Потому что, например, мы знаем, что из великих кадокийцев, например, кто-то был женат, как Григорий Ниский. Да? А кто-то, например, как Григорий Богослов или Василий Великий, спасались в девстве. А они были вообще-то отпрысками очень богатых фамилий. И естественно, что, как я уже говорила, холостякам положены были штрафы, нужно было постоянно объясняться перед обществом, почему они не продолжают свой род, да, с точки зрения просто даже экономии, потому что кто-то должен управлять их землями, кто-то должен увеличивать их богатство, во славу Римской империи. Например, вы тоже Олимпиады помните? У нее же было очень много наследства, и она была из большой, из очень серьезной фамилии, богатой и знатной, главное. И когда ее первый супруг умирает, ей пытаются навязать следующий брак, она отказывается. Опять же, ей очень мало лет, мы это обсуждали, что ей около 16-15 лет, вот, что тоже интересно, опять же. То император Феодосий, причем великий, то есть не какой-то там плохой император, а один из лучших императоров того времени, говорит, хорошо, тогда я заберу в управление твои деньги, твое имение, и ты не имеешь права им пользоваться 21 года, и он забирает у нее все имение. То есть те люди, которые желали остаться девственниками, да, особенно те, кто были отпрыски знатных фамилий или богатые люди, им приходилось особенно много объясняться, почему они не желают вступать в брак.
Хотя вот этот риторический вопрос, это восклицание апостола Павла имеет очень конкретный ответ и переход к очередной главе, к 22-й, в которой он уже из свидетельств Священного Писания возвещает неизбежную кару за лукавые за продолжение лукавого обличения девства.
Да, то есть если кто из христиан будет обличать девство и говорить о том, что это легкий путь, вы же ни о чем не заботитесь и так далее, да, и...
Примеры самые жесткие. Итак, впрочем, доколе я буду сражаться с тенями, сами вы, говорящие это, то есть опровергающие достоинство девства, не хуже нас знаете превосходство девства, и все, что вами сказано, суть только вымыслы, предлоги и прикрытия чего? Невоздержания. То есть добровольное избрание самим собою невоздержанной жизни служит причиной той лицемерной тех лицемерных нападок на девство, которые находятся как предметом, оппонентами святителя Иоанна Златоуста. И какие же примеры он подает? Страшный пример 4 книги царств, где Елисей, пророк, за Елисея пророка медведицы растерзали множество детей, которые глумились над девством, говорит он, праведника. Также около сотни человек было пожертва огнем, которые подошли к пророку Илье и призывали спуститься с его горы, глумясь над ним. Вот говорит, что бывает с теми, кто лукаво поносит детство. Дети, которым в большей степени надлежало самим представлять из себя образ чистоты, в данном случае превосходят своим святотатством взрослых, растленных людей.
Опять же, просто детям еще и больше хочется простить. А тут даже детям не прощается их такое.
Столь велика острота этого вопроса для человеческого рода человечества, столь наказуемо, хочет сказать Иоанн Златоуст, то лукавство в отношении высоты детства, которое имеет место в его время.
Ну, в общем-то, и сейчас тоже во многом это актуальная проблема. Я думаю, на каждом приходе, в каждом храме есть группировки тех, у кого 20 тысяч, миллионов детей. Ну, вот люди многодетные, которые отстаивают позиции именно брака и деторождения. Есть те, кто, наоборот, стремятся к каким-то аскетическим монашеским идеалам. Вот. То есть вот эти все партии какие-то внутрицерковные, они в целом остаются. Интересно, что особенно он просит, как бы требует, да, вот все-таки почтительного отношения к идеалу девства.
Ну и здесь еще очередное напоминание как раз из пророка Исаии, где мы читаем, слышим это чтение в Паримих, когда на Великой Вечерне в память по-моему, о священномучениках. Читается «Премудрости Соломоновой», 5 глава. И вот Иоанн Златоуст предупреждает. «Итак, все вы, враги девства, размыслив об этом, приложите двери и запоры к устам своим, чтобы вам в день суда, когда вы увидите там блистающих девством, не пришлось говорить». И дальше вот цитата из книги «Премудрость». «Сии беша, их же и мехом некогда в посмех и в притчу поношения». Безумнее житие их менихом, неистовство и кончину их бесчестну. Как вменившися в сынях Божьих, и в святых жребий их есть, оба заблудихом, то есть мы сами заблудились от пути истинного, и правды свет не облиста нам». Очень яркое и ясное.
Ну, для иудеев, потому что девство было совершенно сверх. И остается, в общем-то.
Да, хотя очевидно, что вот здесь этот отрок Господень, который оказался иным, иноком, который в своем уединении был презираем. И вот он оказывается как раз в той славе, которую никак не ждали.
Да, мне еще очень понравилась мысль Иоанна Златоуста, где он говорит о том, что сама ценность девства, да, и вот она подтверждает ценность брака, потому что если, ну, как исключение, подтверждающее правило. Потому что он говорит, что если мы будем бороться с идеалом девства, ну, именно как идеалом, тем, что находится, конечно, выше в плане именно отношения к совершенству, скажем так, да, то таким образом и брак наш не устоит. Но вот как вы зачитывали, да, что если откажешься от девства как ценности, то придется, да подумаешь, а почему не иметь двух жен и так далее и тому подобное. То есть очень интересно, что действительно утверждение такого как бы ценности девства и почтительного отношения к тем, кто в наше даже время, когда кажется все так сложно, и на тебя с каждой рекламы что-то такое сложное взирает, провоцируя, наверное, все что угодно. Вот. Действительно, может быть, нам иногда недостает почтительности по отношению к тем, кто избрал этот, в общем-то, уже путь в сто крат.
Хотя, кстати сказать, вот Феофан Затворник, он как раз крах общества российского предваряет, предвосхищает, предуказывает на него, как раз говоря о том, что вот уже правительство попускает много того, что относится к проявлению и узакониванию каких-то человеческих не только немощи, но уже и грехов. Вот уже говорит о Великим постом, театры открыты. Скоро и монашество объявят ненужным. И это уже мысли очень прослеживал Федор Михайлович Достоевский. Угу. Он тоже в своей публицистике опровергал писак того времени, которые ополчались на монастыри. Причем, он говорит, дело сатанинское совершалось там не в том, что они что-нибудь уж прямо такое лгали, а они надергивали правдивые, но частные эпизоды. Тут пьянство, тут воровство в монастыре. Да. И говорили, вот такая картина монастыря, вот это и есть монашество.
Да.
Зачем они нужны нашему обществу?
А надо ему бояться медведей.
Ну, медведи эти, видите, не замедлили явиться все-таки, да. Думается, что те же разрушители общества, тогда еще российского, в котором были законы Божьи, все-таки установлены как и законы для государства не чуждые своим разрушением. Его, этого общества разрушали, конечно, самих себя.
Еще интересно тоже то, что касается такой, как бы, дополнения к этой истории монашества IV века. О нем вообще в IV веке, вот мы какую же передачу разговариваем, правда? Просто бесконечный какой-то материал, удивительный век. Вот. То, что действительно большое количество монахов идет в монастыри, да, тысячные монастыри. И мы видим, кроме мейнстрима, то есть тех, кто потом входит плотно в историю такого канонического православного монашества, христианского монашества, там Антония Великого, Пахоми. Вот сегодня узнали, что было множество аскетических общин маленьких, где все спасались там по 3-5 человек и чудили, как говорят, вообще по-всякому совершенно. Находились просто разнообразными влияниями. Кстати, вот Григорий Богослов тоже регулярно пишет, что он посещает маленькие женские общины. Приезжает то туда, то сюда, встречается, общается и так далее. То есть вот это аскетическое такой прыв, он больше не был высок. И вроде бы девство, монахи – это те, кто удаляются от мира. Ну, в логике, да, того, что, как говорит Евагрий Понтийский, миряне искушаются от вещей, а монахи – от помыслов. И поэтому для того, чтобы перейти на следующую стадию борьбы, собственно, пойти в духовную борьбу, необходимо удалиться от вещей. Поэтому монахи уходят. Но интересно вот то, что мне всегда вот кажется очень увлекательным даже в обсуждении монашества, это то, что, уйдя, туда, вот в эти пустыни, какая-то часть их непременно возвращается. Возвращается Анна Златоуст, становится святителем, да?
Ну, это призывается.
Возвращается Василий Великий, Григорий Богослов.
Но не уходит из монастыря, не уходит из монашества.
Да, да. Нет, не уходит из монашества, а уходит из вот этого удаления от мира. Просто вы сейчас сказали, что инок – это кто-то иной, да? Вот он живет в своей… Это тоже одно из заблуждений современной жизни, что иноки – это те, кто именно иные, которые живут в ином мире, там свои у них иные законы, какие-то у них там свои дела. Но на самом деле мы видим...
Это то же самое христианство, только в более серьезном его решимости исполнить его. Хотя уход в монастырь,
стократное христианство,
опять же, по апостолу Павлу, истолкованному святителем Феофаном, иное дело, чтобы, как говорит, мне мир распялся, говорит апостол Павел, и я миру. Когда ты уходишь из мира, то тебе мир распинается. Ты как бы пренебрегаешь его порядками, ты действительно волю Божью поставляешь единственной задачей своей жизни. Но вот самому распяться миру, это значит изгнать из своей души всякое к нему пристрастие и всякие расположения мирские, которые присущи падшему человеческому естеству. И вот здесь уже начинается подвиг. Ну, мы сейчас всего не обнимем.
Я хочу вот что сказать, еще прямо напоследок, 3 секунды. В том что смысл, что сейчас многие задаются вопросом, почему церковью руководят именно монахи? Что не лучше бы нам вернуть женатое, еще и чтобы епископы были женаты? Ну и вообще, почему семейный человек не может стать патриархом, например? Конечно, в каком-то смысле он может. Но опять же, все церковное предание, как бы, опять же, указывает нам на высокий вот просто статус девства, на его как ценность. И поэтому именно этим людям мы и доверяем руководство церковью. Именно не в связи...
Господь доверяет.
Да, Господь доверяет. Не в связи с тем, что у них более свободные руки, как сейчас говорят, да? А именно в связи с тем, что это именно люди, сориентированные на самую высокую степень реализации как бы христианского идеала. И это нас как бы побуждает к еще большей почтительности к священноначалию и к еще...
Да и дает благодатные силы осуществлять это служение.
Да, да, просто понимание этого момента.
Спасибо, Господь. Благодарим, Наталья Александровна, благодарим вас, дорогие друзья. Храни вас Господь. До скорых встреч. Будьте здравы.
До свидания.